Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем с отцом Александром нашу передачу в прямом эфире. Можете позвонить к нам по телефону 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. У нас заработал опять СМС-канал, и вы можете присылать к нам ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Постараемся на него ответить. Батюшка, ну все ближе и ближе Великий пост. Завтрашнее воскресенье именуется о блудном сыне по евангельскому чтению. Почему вот и именно это чтение? И что Господь хочет нам через него открыть, о чем напомнить именно в преддверии Великого Поста?
Ну, о том, что человек через грех может уйти на сторону далече от Бога, а Господь всегда готов его принять в любой момент его жизни, лишь бы он захотел к нему вернуться. Вот это самое важное.
Но возвращение не только через понимание своего греха. Ведь этот блудный сын не только раскаялся в содеянном, но пошел навстречу отцу. А вот у нас не хватает как раз этого мужества вернуться. Или не знаем как?
Так трудно так сказать. Тут, в общем, ничего мудреного-то нет. Просто как-то человек занят немножко другим. Своей жизни, как-то его беспокоит больше. Жизнь окружающая, нежели внутренняя.
Мы хотим, чтобы Бог скорее к нам пришел, а к нему идти как-то не торопимся.
Ну, можно и так. Ну, во всяком случае, понимаешь, какое дело? Господь сказал, если кто любит мать или дитя больше, чем меня, тот меня не достоин. А наша вся жизнь, она, в общем, направлена на наших близких, на родичей, на то, что мы именуем переживаниями, как на свою работу. Сегодня вот одна женщина пришла, говорит, ну вот что ж так вот. И, так сказать, у моего сына есть, ну не знаю, как это теперь называется, любимая, и в общем эта любимая понесла, но не смогла родить, замерла беременность. Это вот первое несчастье. Второе несчастье — это то, что работу потеряла она. А третье несчастье — это что он потерял. Ну вот видишь, человек пришел в церковь, а чем надо-то? Ну, надо даже, он же неплохого хочет. А хочет работу. Понимаешь? А вот если начать говорить там что-то такое про пост, это, ну, как-то вне сферы. Хоть человек страдает, но страдает не потому, что он как-то от Бога далеко. Страдает от своей трудной жизни. Поэтому как-то предлагать ему что-то другое, он этого, к сожалению, не слышит.
Люди часто говорят, пусть Бог поможет, пусть Бог простит, да. Пусть Бог там.
Да-да-да, ясно. Да,
вот, и вот такое ощущение.
Пусть, а я-то все отвечаю, пусть, ну пусть. Я говорю, не против, пожалуйста. Пусть.
То есть такая позиция выжидающая, что вот, ну, что ему, трудно, что ли?
Не трудно, но тут есть определенные законы. Законы. ну, как-то вот... Ну, вот стоит человек в душе, да, и хочет есть. Но чтобы поесть, надо выйти на кухню. Там уже все готово, все подогрето. Это на тарелочках лежит, под тарелочками такие красные коврики. Так все вкусненько, зубочисточки, ножик справа, вилочка слева, ароматик, все замечательно. Телевизор включен, новости работают, коньячок налит, все вот. Но из душа-то надо выйти. А человек хочет, чтобы прямо туда, в душ, ему принесли, что ли? Ну а как есть? Все же тарелка, с тарелки все смоет. Да вот, к сожалению, так. И что-то само вот как-то. А само как? Само это только через страдания, через потери, через невинное осуждение, через вот какую-то такую каторгу. Когда человек уже, ну все, веревки. Тогда, Господи! Ну вот она секундная встреча. А выйдет ли за то, что... Или нет, непонятно.
Вот в этой притче этот блудный сын дошел до крайней степени. И уже и отчаяния, и скудости. И
ну голода. Да, и свиного корыта уже есть, мечтал.
Мечтал, и то не получил.
И то не давали.
Да, вот, то есть, может быть, действительно человеку нужно дойти до края, чтобы начать восхождение опять в Бога.
Нет, ну не обязательно до края доходить, конечно, но так зачастую бывает. Ведь очень многие, у нас же мы на первом месте в мире по самоубийствам. Человек доходит до края, и туда, и в этот край еще голову сует. Вместо того, чтобы как-то отшатнуться. Все гордость такая вот. Все равно я прав, все неправы, там все плохие. Себя вот никак не хотим судить.
Никак, этот блудный сын, да? Согрешил я перед тобой, перед небом.
Да.
Прими хотя бы в число работников. Нет.
Наемник. Да. Да. Конечно, вот. Нет, что, все. Гордость такая, все подай. Почему не так? Вот не ты так сделай. Хотя, собственно, а почему? Любой бы встал перед зеркалом и сказал, ну, кто ты такой? Нет, все. Все права, 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 и как-то.
У нас есть вопрос. Давайте.
Да? Давай. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, куда девается после смерти души после смерти души нераскаянных грешников, куда деваются их бесы? Не приходят ли они к их детям по наследству?
Нет, бесы не приходят по наследству, к счастью. Но по наследству передается некая предрасположенность. Это да. Вот это... Вот опять сегодня тоже одна женщина была, говорит, вот муж там запойный. Ну, вообще у нее отец такой, и дед, и мать. Ну, я говорю, ну что ж ты, за кого ж ты пошла-то? Это уж такие риски. Потому что, ну, уже семейство такое, ну, потомственных алкоголиков, это опасно очень, конечно, такие, на такой риск. Вот. Конечно, предрасположенность есть. Но если человек уверует во Христа, так и Господь может ему помочь. Но это же надо действительно захотеть что-то изменить. А так, слава Богу, бесов мы не наследуем.
Если бы еще чужих
мы не благо приобретаем. Ну вот. Кстати, по предрасположенности. Еще есть? Алло, слушаем вас.
Батюшка, сегодня пелся на реках Вавилонских. Я вот когда слушал это в храме песнопение, возник вопрос. Вот толкование святых отцов неизвестно по поводу того, кто такая Чи Вавилония и что значит разбиет младенство и о камень. Это наши помыслы греховные. А что вкладывал в это понятие сам псалмопевец Давид, когда писал этот псалом? Если можно, скажите, пожалуйста. И вторая просьба. У меня супруга с третьим инсультом в больнице попала в очень тяжелое состояние. Имя ее Валентина. Прошу молить святых ваших.
Хорошо, помолимся. А так, ну что ж, вы Библию почитайте. Это речь идет о Вавилонском пленении. Вот о чем. Поэтому это буквально была такая коллизия рабства, в котором был народ Израилев.
Нам прям начали приходить вопросы по СМС. Отец Дмитрий, имеет ли смысл подавать записки на проскомидию за родственников, которые крещены, но в церковь не ходят?
Ну вот, смотря какого мы ищем смысла. Строго говоря, конечно, на проскомидии поминаются только члены церкви. А за отпадших просто полагается молиться. Вот. Но сейчас уже и в головах, и в практике церковной все перепутано. Вот. Мало кто что понимает. И, в общем, эпоха записок, она тоже уже как в некотором смысле заканчивается. Потому что она возникла же из-за неграмотности. Вот, чтобы человек приходил там к ящику и говорил, что вот хочу, чтобы батюшка помолился. За ящиком человек записывал и передал в алтарь. Все же в этом нет нужды, все грамотные. Могут сами помолиться и в службе разобраться. Вот.
Но поминовение на проскомидии все-таки оно особенное. И здесь вот как раз возникает вопрос. Как-то это способствует все-таки обращению наших неверующих родственников к Богу? Каким-то образом влияет это на них?
Это тайна. То влияет, то нет. Но понимаешь, какое дело? Для большинства людей эта вещь происходит механически. Ну, человек знает, вот, что у него человек родственник не ходит в храм. Он его записывает. Относит это за ящик. За ящиком передает алтарнику. Алтарник несет в алтарь, там читают. Читают, вынимают записки, записка погружается в чашу.
Чистите.
Угу. Ну вот. А из этого, значит, тут, по крайней мере, 4 человека участвуют. А кто молится-то? Ну так вот, обычай, ритуал соблюден, все соблюдено. Но нужно же к молитве прилагать сердце, а тут просто идет, ну, такой технический некий процесс.
Ну да, батюшка хоть имена называет, ну, называет, но ничего не знает про этих людей.
Ну и как молиться-то? Ну а потом, когда человек пишет, Бог-то уже знает. Но если мы хотим, чтобы что-то произошло, нужно день и ночь вымаливать у Бога. Просить. Понимаешь? Ну вот, а так вот просто как-то без усилий, только за 3 рубля. Хотя Бог милостив, и так бывает, конечно.
Ну, апостол говорит... Молитесь друг за друга, да исцелите.
Ну, молитесь, но не подавайте же записки. Если бы он сказал, подавайте записки друг за друга, якобы да исцелеете. То есть же молиться нам. А что такое молиться? Молиться, тире, проливать кровь, точка. Вот какая тут? Наша собственная кровь проливать?
А так забежать перед работой? Оставить записки и по делам.
Ну да.
А здесь вот оно, процесс
надо,
пойдет.
Да, надо молиться, приносить бескровную жертву, молиться именно на литургии, когда и Господь близок к нам, и мы близки к Богу.
Илья вопрос задает. Стою перед проблемой, как и где правильно выбрать невесту?
Места надо знать. А как? Это надо годика полтора к ней приглядываться. Узнать, кто мама, папа, дедушка, бабушка. Очень, так сказать, долго с ней разговаривать, дружить, ходить и так далее. Все спрашивать. И так потихонечку. Хлопотное дело. Чехов говорит, женитьба, где шаг серьезный. Да. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшка Дмитрий и батюшка Александр. Беспокоит вас раб Божий Сергий. Батюшка Дмитрий, я звоню вам не первый раз, жду каждую субботу вашего эфира. Очень жаль, что редко это бывает. Я хотел бы вот что спросить. Стоит ли нравоучать уже детей, состоящих в браке 2 года, значит, ну, взрослых детей уже, которым по 27, по 29, значит, на предмет ошибок, которые когда-то сам совершал. То есть, ну, в частности, вот, пора уже детей иметь, вот. А в ответ мы не хотим нищету плодить, вот мы поживем для себя, достигнем там какого-то благополучие, значит. Ну, я тоже по этому пути ходил, там приобретал стенки когда-то советские, какие-то наборы Мадонна. Потом я все это сжег, выбросил на свалку, и в итоге просто я потерял время. И вот сейчас я хочу это донести до своих молодых. Не эгоизм ли этот, вот родительский, о котором вы мне говорили? И стоит ли этим заниматься вообще?
Уже поздно, бессмысленно. Только отношения портить. У них уже сложились определенные отношения к жизни. Под влиянием как раз вот того, что... Ну, как и думает в основном весь наш народ. Что дети – это вещь ненужная такая. На них ведь тратиться надо. На одно детское питание сколько уйдет? Они же такие прожорливые. Вот, не говоришь о памперсах. Не будем же пеленки стирать, как в старое время. На стиральный порошок денег. Ну вот, а потом за каждого нового прописанного нужно же больше и за свет платить, и за газ. Это, конечно. Не поедешь никуда. Это, в общем... Дети, конечно, если жить для себя, это как бы ненужная вещь. Раз уж так случилось, что вы не смогли их воспитать в христианской вере, потому что и сами еще в то время не о том думали, то теперь уж придется потерпеть на плоды не своих рук, а плоды того, чего не доделали. Тоже надо пострадать. Никуда не денешь. А помолиться за них, чтобы как-то... Или вот они спросят, папа, вот как ты считаешь? Ну, тогда можно кратенько. А так, это уже поздно.
Батюшка, а куда идет или где оказывается ангел-хранитель умершего человека?
Кто же его знает? Мне не докладывал. Не в курсе дела. Ведь мир духовный, он общий. Может быть, там все вместе. Не знаю. Как-то об этом нам не открывает Священное Писание. Да, по-моему, это такой вопрос праздный.
Ангелы – слуги Божии. И он ими распоряжается. Куда хочет.
Ну, это понятно. А может быть, и это самое. И посылает к новорожденным. Не знаю. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Это раб Божий Сергий. Добрый вечер, отец Александр. Вот у меня такой вопрос возник. И давно уже, я не могу его никак решить. Вот как нужно каяться мужчинам о младенцах, убиенных в очереди женщин, с которыми этот мужчина жил? И от него ли эти младенцы были зачаты или нет? Это не очень известно. Вот. А как нужно правильно каяться такому мужчине?
Ну, надо взять 2 десятка сирот и воспитать их как родных. Вот, всю отдать им жизнь. Вот. И завещать им свое имущество в равных долях. Вот так надо каяться.
Как научиться не унывать?
Но тут не надо ничему учиться.
Видно, так одолевает тоска.
Ну, тоска одолевает. Надо ее побеждать трудом. Физическим, душевным и духовным. Духовный труд – это молитва. Душевный труд – это сочувствие ближнему своему. И телесный труд – это все время что-то, кому-то, чем-то служить своим делом.
Михаил из Дубны. Если я правильно понял вас, вы говорили, что ад есть рай для грешника. Но в Евангелии от Матфея сказано, что в аду плач и скрежет зубов. Как это понять?
Ну так, потому что человек же страдает в аду. Ведь грех, он же не приносит радости. Приносит страдания. И в аду то же самое. Но просто рай для такого человека еще больше
страданий. Нет, но в земной жизни грех сладок, говорят, и действительно приносит.
Ну, миг один. Ну, один миг.
Вот, а у людей жизнь.
С похмелья голова болит, вот выпил 150 и вот отпустило. Вот этот миг, только один миг. А дальше опять еще хуже.
Ну, вот люди собирают свое счастье вот из этих вот секундных.
Ну, вот. А в аду этих моментов не будет. Одна сплошная проблема.
Утешиться нечем.
Да, в общем, нечем, да. Поэтому плач и скрежет зубов. Это же такой образ. Алло, слушаем вас.
Алло, здрасте, батюшка. Знаете, я учусь в 5-м классе в обычной школе. И вот я вот люблю спорить с учителями. Вот насчет вот коммунистов, царской семьи, вот что вот они считают его слабым человеком, там, таким царем. А, и вот можно спросить, вот вообще можно мне такое спорить там?
Ну, понимаете, это неразумно. Потому что, ну, дитя взрослому никогда ничего не докажет. Вы просто испортите отношения. И помешаете, так сказать, уроку. Бедные наши учителя, они, конечно, ну, как правило, мало что знают. И в основном тоже, ну вот, я учился тоже в педагогическом институте. Ну что там, студентам профессор, преподаватель говорит, они это записывают. А потом с них, потому что они записали, спрашивают. Поэтому, ну, что, как их научили, там, 30 лет назад, так они и говорят. Вот. Ну, он был слабый. Ну, вот, это же тоже относительно. Два человека повстречаются, один другому дал физиономию, другой ответил. А другая пара, вот ему дали, он подставил другую щеку. Что сильнее? Кто сильнее, тот, кто дает сдачи, или тот, кто подставляет другую щеку? Если дают сдачи все, а подставляет щеку один из миллионов, так кто сильнее-то? Просто разные понятия о силе. Поэтому, ну, бесполезно. Потом, коммунизм – это что же такая вера? А и верующие люди. Они веруют, что Ленин, Сталин, там это все вот хорошо, это все правильно, это все вот. Это же вера такая, понимаете? Они веруют, что можно убивать людей ради счастья других. Но им говорят, ну вот где счастье? Вот они убивали, 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 а тут опять, сейчас строим капитализм. То есть зря убивали-то. Зря церкви взрывали, зря страну превратили в помойку, все разорили, все вот зря. Это бессмысленно. А все равно, потому что это религия такая. А человека нельзя убедить вот, в том, что он не прав, если есть это предмет веры. Ну, а потом вот спорить со взрослыми – это вообще проявление гордости. Ну, дети, они все гордые, как и вы. Но если уж вы хотите так по-церковному жить, надо вести себя прилично. Это гораздо важнее, чем спорить. Споры, ну что, спор. Один говорит черное, другой белое. Нет черное, нет белое, нет черное, нет белое. Нет черное, ты дурак, нет, сам дурак. Ну и так далее. Ну, это может без конца. В этом нет никакого смысла. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. У меня такой вопрос. Если на работе в коллективе публика разношерстная, есть люди неверующие, есть просто ярые противники, и если возникают, вот, допустим, какие-то разговоры, споры, там, нужно ли вступать все-таки в защиту православия, или лучше не метать бисер? Как вы посоветуете?
Конечно, православие, но в защите не нуждаются. Это они, бедные, нуждаются в защите. Вот а что тут спорить, это несусветная чушь и глупость. Это действительно натурально метать бисер перед свиньями. Поэтому я бы не рекомендовал. А то хотите попробовать увидеть, как свиньи повернутся против вас, как сказано. Все будет по Евангелию.
Батюшка, если вот вернуться немножко к предыдущему вопросу. С учителем не спорим, а он заставляет учить так, как он преподает, и на экзамене спрашивает так, как он преподает.
Да на здоровье.
И что? Вот это всю чушь за ним повторять, чтобы получить оценку?
Нет. Как? Вы нам говорили, что? Дальше идет текст. Как вот мы учили историю партии? Карл Маркс сказал это. Владимир Кулич сказал вот это. И все очень были довольны. Но он действительно так сказал.
То есть ответ из цитаты.
Да. Что это же полная хинея, но никто же не спрашивал, а как вы считаете? А если спрашиваю, ну как мне считать? Я человек не ученый. Как вы меня научили, так я и вам докладываю. Все.
Спасибо. У нас вопрос есть.
Алло, слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Я хотела у вас спросить по поводу десятины. Скажите, пожалуйста, вот я, например, вот живу одна, пенсия, да, минус квартира, минус лекарства, все. Вот считается ли десятиной, что я хожу в храм, там записки подаю, свечки, или вот именно нужно, вот, допустим, получила я 11 тысяч, заплатила, все, у меня осталось 9. И я должна из этих 9900 рублей каждый месяц отдавать. И вот второе, если, допустим, я вот что-то, я уже человек старенький, что-то смогла из своих вещей продать, допустим, но я продала на 10 тысяч, должна я эту тысячу отдавать? Или как вот быть, вот объясните, пожалуйста.
Дело в том, что у нас никакой десятины нету. Понимаете, она есть в сектах, и, ну, даже в синагоге не придерживаются этого Ветхого Заветного предписания. Вот. У нас существует доброхотное даяние. Понимаете, вот я вам советую, есть такая книга хорошая, называется «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». Первые 4 книги этого Нового Завета составляют Евангелие. Там есть повествование о том, как одна женщина принесла и положила все свое состояние. Вот все, что у нее было. А у нее было 2 копейки. Понимаете, вот. Она от всей души. Христос говорит, вот она больше всех дала. Потому что для Бога важно не процент, потому что мы не иудеи, и мы не сектанты. Сектанты, они, для них очень важно, чтобы каждый давал 10-ю часть, либо от оборота, либо от прибыли, я не знаю, потому что это бизнес, такая структура по обиранию. А у нас наоборот. Мы христиане, мы наоборот, церковь должна помогать. с пенсионеров, они драть. Понимаете? Поэтому вы, я вас освобождаю от всякой этой десятины. Понимаете? Данная мне от Бога власти. Поэтому лучше себе купите там что-нибудь. Фруктиков там, что вам потребно. Лекарства какие необходимы. Вот. Вот и, собственно, и все. Алло, слушаем вас.
Батюшка, у меня такой вопрос. Вот во время просительной ктении, когда молятся об упокоении, там есть такое прошение всех и за вся. Скажите, какой тогда в этом смысл, если, ну вот, как я поняла, вот вы сейчас говорили о том, что молиться о людях неверующих, ну, не имеет смысла, потому что, то есть церкви молиться об этом... Ну, тогда какой смысл молитвы церкви вот этой? И вообще, вот есть же все синодики в храме о поминовении усопших, тех, которых мы давно уже и не знаем. И священники их не знают, а просто перечисляют эти имена, не имея сердечной молитвы. И как-то это связано, то есть может ли вот эта молитва церкви о давно усопших людях вымолить их и изменить их посмертную участь? Спасибо.
И, ну, во-первых, может или не может, мы этого не знаем. Понимаете, мы это узнаем только когда перейдем в мир иной. Но в церкви есть молитва о всех усопших от века православных христианах, вождей и воинов на поле брани живот свой положивших. Есть же? Есть. Это нам заповедано. Мы молимся. Вот. Но я речь шла о том, что вот это перечисление имен тех людей, которых мы не знаем, в этом действительно нет смысла. А если мы представляем вот этот тысячелетний ряд наших предков, или вот в нашем храме, там, в котором вы там молитесь, храму там 150-200, а может и все 400 лет, вот на этих камнях стояли люди, они же наши братья старшие, мы не знаем их имен, но о всех них молимся. Мы молимся и о всех отпадших. Вот будет у нас первое воскресенье постат. Торжество православия. Мы молимся о всех отпадших от православной веры. Молимся. Можем сердце свое прилагать к этому. Жалеть их. Понимаете? Сочувствовать. Тогда это становится действительно молитвой. Поэтому смысл, не смысл. Молитва – это вещь бессмысленная. Там смысл не в этом, а главный смысл в нашем сердечном участии. Понимаете? Чтобы сердце раскрывалось навстречу Богу. Сердце милующее, жалеющее людей. Сочувствующее им. Сострадающее им. Понимаете? Вот что требуется в молитве.
Вот как часто люди просят друг друга помолиться за человека, попавшего в беду или заболевшего. Могут не знать даже его, ну, как-то и не диагноза, а просто...
Ну, посочувствуй к этому
человеку. Просто то, что да, вот именно посочувствуй.
Вот как четыре или там сколько их друзей принесли же расслабленного к ногам Спасителя. И он в виде веры их исцелил его. В Евангелии все написано.
Вот так им было его жалко,
вот,
что не поленились, на крышу залезли,
да,
сломали,
да,
опустили.
Конечно. А сколько возмущений было там вокруг. Что делаете?
Сейчас куда прешь,
да? Сейчас милицию вызовем, да, что там поднялось, не знаю что. Вот. Так что вот это вот дело во имя любви, сострадания. А Господь же увидел, что... Но много ли в Израиле нашлось таких людей, ради которых предпринята такая вещь? Значит, человек-то прекрасный, этот болезнь-то был. Разве какого-то урода, разве бы стали это делать? Ну, все же ясно и так. Вот, а люди спрашивают, они хотят гарантии. Вот я сейчас 100 рублей дам, а там на том свете как полегчает?
Или, на 100 рублей.
Или пакет рису я сейчас принесу, а там ему за это там... Как будто это вообще равноценные вещи. А тут не так. Не тот механизм. Если мы хотим, чтобы молитва наша была сердечная, она должна быть сопряжена и с молитвой, с постом и с жертвой. Каждое доброходное... Если какой-нибудь там мультимиллионер принесет пакет риса, это одно. А еще у какой-то женщины всего их 2 пакета, и она половину дает. И это другое.
Трудно нам как-то перейти от количества к качеству.
Да тут ничего трудного нет. Просто, ну, все время попытка как-то механизировать процесс духовной жизни. Я вот 2 копейки опустил в автомат, вот тебя соединили гудок. Но это же не так все.
Ну, просто преодолеть такие, ну, такое привычное мироощущение, восприятие очень трудное. Поэтому у людей такие вопросы порой возникают, приземленные. Но потихонечку все. У нас есть вопросы.
Ты меня утешаешь, да, чтобы я не нервничал. Алло, слушаю вас. Алло. Сорвался.
Не дождался.
Ну, а что там на СМС пришло? Что?
Да, ну? Пришел такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как мне верить в единого Бога и Троицу, если этих вещей не дано понять человеческому разуму?
Да, это понятно. Есть такие вещи, которые не дано понять человеческому разуму. Ну вот, например, рождение какого-то стихотворения. Не может понять ни сам автор, как это родилось, не может понять читатель, который восхищается этим произведением. Ну вот оно перед нами. Есть вещи. Вот большинство людей, живущих на Земле, не знают, как происходит процесс переваривания пищи. Однако едят некоторые даже 3 раза в день.
С удовольствием.
Да. Поэтому не все поддается пониманию. Но все поддается созерцанию. Ни один человек на Земле не понимает, почему вот почему снег падает на Землю. Нет, чтобы ему вверх лететь. Закон всемирного тяготения. И вот даже маленькая снежинка, вот она притягивается. Даже если ветер дует, она будет кружить, кружить, кружить. Но когда ветер ослабнет, она упадет на землю. Почему это происходит, никто не понимает. Но мы этим пользуемся. Мы можем только это созерцать. Созерцать прекрасную снежинку, созерцать сугробы, созерцать снеговиков, которые ребята слепили во дворе, какие-то ледяные фигуры, как сейчас модно делать в разных... Вот это мы можем созерцать. Но понять, почему снежинка падает на землю, не дано никому. Даже формулу высчитали.
Как она падает?
Да.
С какой скоростью?
С какой скоростью? Ну, тут со снежинкой сложнее, потому что сопротивление там очень трудно подсчитать. Это с ветром, но это очень сложная модель. Ну, допустим, там металлический шарик, там как бы уже проще. Можем пренебречь силу сопротивления, там будет довольно точно, как по формуле. Ну, так и что дальше? А кто это может объяснить? Никто не может объяснить. Можно только видеть. Так и Троица. Ее можно только созерцать.
В ее проявлениях?
Нет, можно созерцать непосредственно. Вот Авраам созерцал. Например.
Но людей, которые созерцали Пресвятую Троицу, их единицы за всю историю.
Да. Ну, значит, это возможно? Мы им как бы верим, этим людям?
Александр Свирский.
Александр Свирский, мы ему верим. Поэтому не обязательно непосредственно, так сказать. Я вот никогда не видел солнечных протуберанцев. Но вот сейчас магнитные бури, которые вызывают огромными вспышками, можно сказать, небывалыми. Но вот по телевизору говорят, я верю. Ну, можно в телескоп посмотреть, но мне как-то не доводилось на солнце смотреть в телескоп. Но я же верю. Верю вот тем людям, которые мне сообщают, что вот сейчас магнитные бури.
То есть все-таки это вопрос веры.
Ну, конечно, а видим-то Троицу очами веры. Не сетчаткой же глаза. Это же смешно. Бог невидимый.
Вопрос звучит, как верить в то, что не чувствую?
Ну как, бывает человек и свое артериальное давление не чувствует. Самый, говорит, опасный вид гипертонии. Когда чувствует, можно принять меры. Когда не чувствуешь, инсульт, привет. Так что многие вещи, которые происходят в собственном голове, и то мы не чувствуем. А чё ж, ближе собственной головы родной, что еще на свете есть. Алло, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Батюшка, вот у меня такой вопрос. У меня дочка старшеклассница. Сейчас, ну, не скажешь, что много времени проводит в интернете, но какое-то время она проводит. При этом она занята там разными занятиями, спортом. И в интернете мы стараемся контролировать, что она там делает. Ну, в основном там ВКонтакте, там, может быть, там в Ваське, в Скайпе общается со своими вот друзьями, бывшими друзьями, там, нынешними, новыми. Как вы считаете, это вредно? Стоит ли нам ее в этом вообще ограничить? Или как-то усилить больше контроль? Или все-таки ее доверить, как бы ей доверить вот это вот общение и, ну, совсем как бы не мешать? Потому что мы боимся, что может произойти какой-нибудь срыв, конфликт, потому что девочка сейчас находится в таком переходном возрасте. И у нас вот такие опасения, сомнения, и вот как бы вопрос вот в этом вот. Как нам ограничивать или вообще ограничивать, и вот что делать? Да.
Понимаете, какое дело? Это же зависит от того, какова девочка. Когда моя девочка была в 10 классе, я знал, что делать. Вот. Ну, если вы не знаете, ну, поразмышляйте, потому что давать как-то советы, так вот, не зная девочку, это тоже, знаете, действительно, можно и до конфликта довести, до какого-то разрыва и так далее. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. Скажите, пожалуйста, отец Дмитрий, а почему монахи называют большинство мужскими именами? Спасибо.
Ну, мода такая. Поэтому так. А потом женских имен в святцах все-таки меньше. А монахинь у нас больше, чем монахов. Может быть, и поэтому не хватает женских имен. Так что, я думаю, только две, может, причины.
То есть традиция, да?
Ну, нет. Это, например, вот в прошлом веке так часто не называли мужскими именами. Это уж сейчас это явно такая тенденция, угу. Просто мода такая. У монахи тоже подвержены моде. Не на тряпки, вот на какие-то такие вещи.
Может, смотрят в тот день пострижения, какие святые, и прям дают это
и имя. И так бывает.
А там раз и нет женского имени.
Ну да, я говорю, женских имен вообще меньше. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр. Спасибо вам большое за передачу. Вот у меня может быть такой нелепый вопрос, как может с первого взгляда
показаться. О, давайте.
Мне бы хотелось мучит меня такая вот ситуация. Я очень люблю и уважаю Вадима Семеновича Высоцкого. И вот когда я перечитывала его, очень много у него строк таких, которые связаны с Христом. В то время атеизма, вы знаете, было поголовного. И вот там, например, вот только жаль распятого Христа или купола в России кое-чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал, да? Вот. Но вот я просто знаю его более-менее так личность, да? И молюсь за него и переживаю, думаю, вот как сейчас Господь спас его или нет, все-таки такие вещи у него были. Хотелось бы услышать ваш взгляд на это. И еще последний вопрос, есть ли у вас какие-то любимые святые, вот те, которые лично вам чем-то близки? Спасибо.
Много. Вот сейчас как-то я весь погружен вот в жизнь митрополита Серафима Чичагова. Такой вот человек, просто вот краса русской церкви, русского народа, русского воинства. Ну вот, такой гений русский. Вот. И в то же время вот такой страдалец, как бы вот сполна испил чашу. А так вообще много. Потом, вы знаете, когда вот ну, я не знаю даже. Тысячи. И я даже не могу как-то кого-то, может, одного выделить. Когда вот случается какой-то праздник, Никола, я как-то вот, мне он кажется таким вот близким, таким вот родным человеком. И кажется, что вот я его люблю больше всех. А тут вот у нас было такое событие, связанное с митрополитом Серафимом. И вот как-то вот опять вспомнил о нем, фотографии посмотрел, как он там в Дивеево вместе с императором Николаем Александровичем, вот он идет, вот такой красивый, прекрасный, такой мудрый, такой бесконечно талантливый человек. Вот, прям вот... Кажется, никого краше нет. По поводу Владимира Семеновича. Вы говорите, спасся он или нет? Вот интересно вас спросить, от чего спасся-то? Понимаете? Владимир Семенович талантливый поэт. Но ведь спасаться-то нужно от чего-то. Вот вы подумайте над этим вопросом. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот я хочу вам задать вопрос из книги пророка Исаии, из Библии. Вы знаете, это глава 11, пункт 6. А почему я хочу задать? Потому что вчера батюшка говорил, что вот святейший патриарх наш сейчас Кирилл сказал, что ну, был этот самый, что сейчас период почти апокалиптический. Но я не дозвонился. Хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, вот когда это будет, что я вам сейчас зачитаю, ну не мог бы совсем, когда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой орех, и вон будут вместе, мама и дитя будут водить. И, в общем, они будут и пастись вместе, и здесь солому, и лес, и корова. И в конце пишет и Господь, ну, Исаия, пророк, это самое, не будут делать зла и вреда по всей святой горе моей. Но это Бог, значит, говорит. Ибо земля будет наполнена изведением Господа, как...
Воды наполняют
море.
Батюшка,
как же это будет?
Вопрос, когда? Ну, он так как не стоит. Потому что если вы думаете, что вот на земле хищники будут есть солому, так это не будет. Речь идет о другом. Пророк, он, конечно, видел, как все пророки, будущее в образах. И вот недаром наши дикие предки поклонялись, часто и обожествляли животных. Это даже имело такое название тотем. И каждое племя там вот символически поклонялись животным, то медведю, там волку, орлу. Это и сейчас имеет отражение вот то, что мы именуем геральдикой. Изображают на знаменах, на флагах, на гербах и так далее. Это идет вот из той глубокой древности. Вот. И если так приглядеться, то люди и раньше были приметливые такие. Они видели, что один человек, он как теленок, а другой как бычара, вот, а третий как жеребец, а третий как корова, а пятая она как курица, а четвертая как гусыня, а седьмой как поросенок, а восьмой как боров. И это мы как-то понимаем. Вот скажем, ну, боров. И как-то понятно, о чем речь. Поэтому Исаия такие образы говорит о людях. Что у людей разный характер, разные характеристики. Но все вот эти разные люди, они живут в любви и в мире. И это есть Царствие Божие. Когда Бог-то есть любовь, и Царство Божие, когда любовь воцарилась между людьми. Вот это вот имеется в виду. Алло, добрый вечер.
Алло. Алло.
Слушаем вас.
Добрый вечер, батюшки. Вы знаете, простите, вот с таким вопросом. В газете «Метро» от 16 февраля была статья Владимира Познера «Церковь стала агрессивной». Но он известен своим отношением к православной церкви. Пишет, что церковь стала агрессивной, и ей нечего делать в школе. Она... Но еще вот на такой вопрос, какой момент в истории России вы считаете наиболее знаковым, он принятие православия со знаком минус, так как православие нанесло России колоссальный урон. Собственно, это видно, он пишет, когда сравниваешь ее с другими странами. Меня, как, конечно, христианку, православную христианку, оскорбило это заявление. Вот как вы считаете, мне представляется два варианта поведения. Либо, зная его позицию, просто не обратить внимания, или, наоборот, проявить гражданскую активность, защиту своей веры и обратиться в суд. Потому что мне представляется, что это, в общем-то, разжигание... религиозной вражды. Он живет в России, которая все-таки именно русское государство было создано в таком его величии благодаря православию. Но и мне представляется, что человек, тележурналист, не имеет права на такие заявления публичные.
Нет. Дело в том, что Познер, он... так сказать, ну, атеист, атеист. Но и потом он человек не глупый. Поэтому, если вы подадите в суд, то даже лингвистическая экспертиза там не найдет ничего оскорбительного. Потому что он употребляет такие формулировки, которые, так сказать, неуязвимы с точки зрения правосудия. Вот в чем дело. А так он давно так говорил, но я не знаю, на что тут можно оскорбиться. Понимаете, это... Тем более, этот человек, Владимир Владимирович, он не пользуется у нас в стране вообще никакой популярностью. Чтобы его мнение, оно в некотором смысле даже мало что значит. Оно просто... Но как-то обозначает, он является рупор определенного количества людей. Их у нас 150. Но даже интересно, вот я его ценю, Потцлера, потому что он такой откровенный человек. Так цинично, откровенный, ну, как в известных пределах, кое-кого он там не критикует по понятным причинам. Вот. Ну, это уже как бы его бизнес. Вот. Но так как я его знаю давно, еще со времен, когда он прославлял нашу родную партию. Вот. И поэтому тут как бы все понятно. А, собственно, чего ему любить как бы православие, там, Россию? Он никогда в этом замечен не был. И, так сказать, тут как-то все, и все понятно. Понимаете, ну это все равно, что на Гитлера обижаться, что он там что-то такое говорил, так сказать, может быть, неприятное в сторону русских, там, Руси Швайн, там, или там что-то еще. Ну, как-то к этому, по-моему, надо спокойно относиться. В суд, я говорю, как бы с этим ничего не выйдет. Тут все так хитренько сделано. Вот. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот 11 примерно лет назад одна женщина вам задавала вопрос, что вы посоветуете? У нее сын должен был идти в армию. Стоило ли идти вот в ту армию, которая была тогда? Вы тогда не стали на этот вопрос отвечать, но мотивировали свой ответ. А сейчас, что вы посоветуете вот тоже? Действительно ли сейчас уходящие парни наши, они идут учиться служить, защищать Родину, а не занимаются в армии чем-то другим? То есть, наверное, вопрос понятен. Да? Изменилось ли что за это время в нашей армии?
Изменилось, конечно. В худшую сторону. Вот, потому что всякая реформа – это вещь очень болезненная. Поэтому армия сейчас болеет, ее все трясет, лихорадит. Но я надеюсь, что... Но это не значит, что не надо служить, потому что нужно определенное количество молодых людей, так сказать, для того, чтобы стоять, так сказать, на посту, на страже, так сказать, управлять всякими аппаратами. Это нужно. Вот. Но сейчас в наше время тяжелее. Попозже, может быть, из этой реформы, когда все, как говорят, устаканится, должно выйти что-то хорошее, я надеюсь. А сейчас пока трудновато. Ну вот, нам уже говорят, что пора нам заканчивать. Всего вам доброго, спасибо, до свидания.
Всего доброго, спасибо вам за ваши вопросы. Напишите на наш сайт www.blagodrevo.ru, раздел «Вопрос к священнику» и с пометочкой для радиостанции «Радонеж». Будем рады на них ответить. Всего доброго.
Радонеж.
Добро пожаловать в православный магазин «Риза». Здесь вы найдете большой выбор литературы, аудио-видеопродукции, икон и церковной утвари. Адрес магазин: Москва, Красноармейская улица, дом 2, строение 4. Узнать о наличии книг и заказать их с доставкой можно через интернет-магазин zlatoriza.ru или по телефону 495-223-22-97. 495-223-22-97.
Это вы и ваши дети.